Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире радиостанции «Радонеж», как всегда в это время, наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Ирина. Наши телефоны 959-59-39, код Москвы 495. Я повторю, 8-гудок-495-959-59-39. Или можно присылать свои вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего вопроса. Итак, короткий номер 5522. Милости прошу присоединяться к нашей беседе. В июле престольные праздники Владимира Суздальской земли. 1 июля Боголюбская икона Матери Божией, подлинник, находится в Княгинином монастыре в городе Владимире. 6 июля Владимирская икона Пресвятой Девы, спасшая Москву от татарского хана Ахмата в 1480 году, и собор Владимирских святых. А вот 17 июля – день убиения Владимирского великого князя Андрея Боголюбского. Это 1174 год. И в этот же день также подло через 7,5 веков убили царскую семью в Екатеринбурге. Совпадение вряд ли случайное. Дорогие братья и сестры, радонежцы, 19 июля я приглашаю вас всех на большой царский вечер, посвященный 400-летию династии Романовых и 95-летию со дня мученической кончины царской семьи. На этом вечере мы вспомним нашу историю, отдадим дань уважения царской семье святых царственных мучеников. Перед вами выступят известные православные общественные деятели Владимир Николаевич Осипов, Александр Васильевич Шахматов, художник Филипп Москвитин и другие, еще очень много, всех перечислять долго. А вот в концерте мы будем слушать музыку царской эпохи. Выступит солист Государственного академического Большого театра Николай Семенов, тенор, Юлия Корнева, меццо-сопрано, народная артистка России Надежда Крыгина, народный артист России Вячеслав Михайлович Кобзев, бас, музыканты-виртуозы, заслуженный артист России Юрий Михайлович Клепалов с сыном Евгением Клепаловым и замечательной солисткой Татьяны Черкасовой, меццо-сопрано. Будет казачий ансамбль из города Малоярославца. А вот в фойе Дома культуры будет играть в малом, конечно, составе Государственный духовой оркестр. Мы будем слушать старинные русские марши и вальсы. Приходите и послужите своим участием и просто присутствием святым царственным мученикам. Это будет 19 июля. 18:30 в Доме культуры МИИТ. Это Московский институт инженеров транспорта. Метро Новослободская или Марьина Роща. От Марьиной Рощи идти буквально 5 минут пешком, а если от Новослободской, то там еще бегает трамвайчик. 19-й трамвай. 19-й трамвай и остановка прямо у входа в Дом культуры. Билеты можно купить уже сейчас. Стоят они 150 рублей в Славянском культурном центре в магазине «Кириллица», Черниговский переулок 9/13, а также в магазине «Русского вестника». Это... Ой, лучше телефон запишите, потому что адрес не помню. Там, по-моему, метро 905 года. Запишите лучше телефон. Касса «Русского вестника», магазин 8495 788-4148. магазин «Русского вестника», где продаются наши билеты на этот вечер по 150 рублей. Также можно купить в издательстве «Русский дом», Малый Кисельный переулок, дом 4, корпус 1. Вот, билеты стоят 150 рублей. И я очень прошу вас, приходите. Можно, кстати, и перед началом купить билеты. Зал большой, 1000 мест с балконом. И я думаю, что нам всем хватит места. И нужно заполнить этот зал, потому что мы платим с этих денег аренду. Итак, ждем вас 19 июля в 18:30 на Большой Царский вечер в Доме культуры МИИТ, Институт инженеров транспорта, Новослободский переулок, дом 6, строение 1. И вот я сейчас хочу вам прочесть отрывок из поэтории «Монолог царевны Анастасии». Я думаю, что будет премьера скоро, но вряд ли мы к 19-му не успеваем, поэтому я просто прочитаю монолог великой княжны Анастасии. «Плачь, оскорбленная Россия, но о себе, не о царе, и плачу я, Анастасия, как Ярославна на заре. А я любила смех и шутки, а я веселую была, но вот подвал уральский жуткий, мистерия, исчадий зла. Но с нами Бог, а с ними дьявол. Но для души ведь смерти нет. Христос, наш Бог, нас не оставил и победил кровавый бред. И эту нечисть мировую народ прозревший победит. Я вижу Русь мою святую, и на меня она глядит». Да, дорогие радонежцы, братья и сестры, Русь глядит на нас. Вот я была во Владимирской епархии на Солоухинских чтениях, и действительно я там увидела подлинную нашу такую Русь, даже это великорусская какая-то вот такая особая земля. Может быть, глубинка, не знаю, но это намоленный край. Красоты дивной, люди там щедрые, добрые, и хоть в селах уже и немного жителей, к сожалению, очень немного, но в целом там очень благодатно, просто, светло. И наш сегодняшний гость вот как раз оттуда. Это благочинный Собинского округа Владимирской епархии, настоятель храма державной иконы Божией Матери в городе Собинке, протоиерей Виктор Тарасов. Дорогой батюшка, я очень благодарна вам, что вы сегодня с нами. С искушениями, но все-таки добрались, хотя у вас, видите, даже поломка машины была. Слава Богу, что все вроде бы хорошо будет. Надеюсь, что машину вам починят. Мы помолимся. А сейчас добрый вечер и благословите всех нас.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели величайшего, как я считаю, наверное, единственного настоящего радио «Радонеж». Мне отрадно вас приветствовать в канун большого нашего общерусского праздника Владимирской иконы Божией Матери и памяти всех святых в земле Владимирской просиявших. Да почиет на вас благословение Божие, Царицы Небесной и угодников Божиих в земле Владимирской просиявших.
Спаси, Господи, дорогой батюшка. Действительно, вы принесли благодать Владимирской епархии. Ну вот, утешительный праздник Владимирской иконы Матери Божией. В Москве ведь тоже празднуют, поскольку это дата освобождения Москвы от хана Ахмата. В Сретенском монастыре сегодня престол. Но вы, конечно, скажете и о Владимирской иконе, и все-таки нужно сказать, конечно, и о святых Владимирской епархии. Вот 8-го, кстати, ведь тоже праздник Петра и Февронии, которые тоже Владимирская епархия, да?
Я как раз, Нина Васильевна, хотел бы добавить вот к тем начальным строкам, с которых вы начали свое приветствие сегодняшних наших радиослушателей. Дело в том, что совсем недавно, 3 июля, церковь отмечала молитвенную память и празднование святого благоверного князя Глеба Владимирского. Это сын Андрея Боголюбского, которого тоже сегодня поминали, и 8 число, теперь уже всероссийский такой день,
да, на государственном
благоверных
уровне, да,
князя Петра и Февронии Муромских, это покровители наших семей, любви, верности, преданности, и не только семейной преданности, верности, но и преданности, верности своей отчизне, нашей России. И действительно, сон святых в земле нашей Владимирской просиявших – это неисчерпаемый кладезь духовности, мудрости, и, читая их жития, обращаясь перед их святыми иконами, честными мощами, той памятью молитвенной, которую они по себе оставили, мы почерпаем, безусловно, великое утешение в своих земных трудностях и скорбях, и, конечно же, их молитвенное заступничество. То есть мы чувствуем, что они с нами пребывают, как наши ближайшие сродники, сомолитвенники, сотруженики. И здесь память Владимирских святых нераздельно связана с самой иконой Владимирской, которая, несмотря на все исторические перипетии, вот она перемещалась вначале из Иерусалима, где она пребывала до середины V века, она переместилась в Константинополь, столицу Великой Византийской империи. Затем, когда нестроения коснулись Византии, она переместилась на наши русские пределы и была помещена в Вышгороде, окрестностях Киева, а затем святой благоверный князь Андрей, предпринимая совершенно несказанные, не только по тем, наверное, по нынешним временам путешествия в северные земли Руси, берет с собой благословение Царицы Небесной, везет эту икону, которая чудесным образом останавливается, и вот она остается Владимирской на все времена. Ее никто не вспоминает как Константинопольскую, как Иерусалимскую.
Или как Московскую.
Вот, и как Московская сейчас ее не превозносят. Но она сохранила на себе печать Владимира. И, может быть, не столько города Владимира, сколько того духа Владимира, святого просветителя, крестителя Руси, того дивного апостола нашей земли, который наш град Владимир и вся русская земля почитает, прославляет и, конечно, благодарит за святое крещение. Мы многом обязаны именно нашему духовному просветителю и руководителю нашей Руси.
Да, праздник святого Владимира тоже должен быть государственным. Батюшка, можно я вас прерву? У нас звонок радиослушатель, чтобы не ждал, а потом вы продолжите. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, я только что подключилась к эфиру, поэтому простите, что не по теме, но нужен ваш совет. Пожалуйста, подскажите, как себя вести. Я попала сиделкой в семью хорошо знакомых людей, знаем много лет друг друга. Семья не выцерковленная. Ухаживаю за тяжело больной старушкой. Старушка ежесекундно, бесцеремонно поминает Господа суе, а сын почти непрестанно чертыхается. Скажите, мне просто молча делать свое дело, за которое я взялась непосредственно.
Простите, вы не представились, как...
Я Зинаида, город Москва.
Спасибо, Господи, Зинаида, за ваш вопрос. Ну, я хотел бы несколько вас утешить. Любое доброе дело, какое мы ни делаем, оно, безусловно, спасительно для человека. И оно становится более высоким в глазах Божьих именно тогда, когда нас не благодарят, а когда нас злословят, когда нас поносят. И, может быть, вот та ситуация, Зинаида, в которой вы оказались, оказывая такую добрую услугу тем людям, которые, может быть, и не понимают всей той ответственности, с которой вы подходите, как верующий человек, к этому служению. И вот при вас позволяют... Конечно, это не без происков врага, это для вас великое искушение. Выходов, как всегда, два. Либо оставить свое послушание и это служение обратить ни во что, либо с молитвою продолжать свой смиренный подвиг, неся это как искушение. Ну и, конечно, вам нужна молитвенная поддержка церкви. Выбирайтесь в храм, на литургию, на святое причастие, укрепляйтесь молитвами церкви, просите знакомых священнослужителей, знакомых мирян, чтобы они молились за вас. И я думаю, что с помощью Божией вы преодолеете вот эти сложности, а, быть может, даже и веру православную вот этих вот людей обратите. Они, может быть, и крещенные даже. Просто вот так у них сложилась судьба, что они сейчас вот в таком состоянии беснования пребывают.
Батюшка, а что же ей даже нельзя этой Зинаиде сделать замечание этим людям в мягкой форме? Можно, может быть, или не надо лучше молча молиться?
Если вопрос стоит о спасении собственной души, и если мы воспринимаем как послушание, как некий подвиг, то, конечно, лучше смиряться. В древнем Патерике рассказывается очень удивительный случай, когда к старцу пришел достаточно молодой монах и начал жаловаться на своего брата, с которым он в течение нескольких десятков лет жил в одной келье. И вот этим жалобам не было конца, покуда старец не прервал своего собеседника и не сказал: «Знаешь, давай просто поменяемся кельями, и я поселюсь с твоим братом». И, поселившись там, старец долгое время смирялся, терпел, выносил эти обиды, никому не проронив ни слова. И когда молодой инок вернулся к своему послушанию, говорит: «Ну, старец, по-моему, мы исчерпали все то время, которое ты должен был провести в моей келье, теперь я возвращаюсь к себе домой, надеюсь, что ты исправил моего брата». И когда он ощутил, что брат не только не исправлен, но стал еще более дерзок, еще более нагл в своем вот этом вот хулении, в том числе не пожалев даже и маститой старости вот этого святого учителя, он опять прибежал к старцу: «Говорит, батюшка, что делать?» Он говорит: «Если тебя не устраивает келья, я могу дальше продолжить там жить». Вот. Для смирения.
Вот как.
Это подвиг. Мы сейчас бежим от этих подвигов. У нас какая-то жизнь ненатуральная. И ненатуральность проявляется в том числе и между нами, христианами. Мы иногда пытаемся исправить весь мир, но очень сложно приучить себя к настоящему смирению и к подвигу, который это смирение в нас воспитывает. Быть может, Зинаида сейчас как раз находится именно на таком пути, когда вот в ней этот подвиг уже начинает зарождаться. И посоветовать ей как-то ответить на эту злобу или обратиться в бегство, это значит лишить ее возможности спасти свою душу.
Помоги, Господи. Так. Да, вот такая ситуация. О, у нас еще звонок. Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Вечер. Здрасте.
Геннадий Егорович из Подмосковья.
Здравствуйте,
Геннадий. У меня
Геннадий
два вопроса. Нина Васильевна, к вам и к отцу Виктору.
Да.
Вы в прошлый раз как-то неясно сказали, а сегодня вообще оговорились. Новосущевский переулок. Новосущевский, а не Новослободский переулок. Дом 6.
Да, Новосущевский переулок, дом 6, строение 1.
А сегодня мне послышалось Новослободский.
Нет. Метро Новослободское.
Да, а там 5 минут ходьбы от Марьиной рощи. Отца Виктора, если я могу попросить с вашего разрешения.
Да, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, Геннадий Егорович.
Чтобы он сказал несколько утешительных слов для православных радиослушателей про бессмертного божественного Суворова. И там у него родина в Вундале, где он там служит, в Собинковском городе.
Да, спасибо, Геннадий Егорович. Наверное, батюшка сейчас ответит.
Геннадий Егорович, мы как раз и планировали приступить потихонечку к обзору, собственно, моей непосредственной деятельности по оформлению тех приходов, которые по благословению нашего правящего архиерея, архиепископа Владимирского и Суздальского, вверены на оформление. У нас в Благочине сейчас трудится 15 священнослужителей, 15 действующих храмов. Каждый храм имеет приписные церкви, часовни, поклонные кресты. И вот один из таких дивных, я считаю, приходов, это стоящий на самой федеральной трассе Москва-Нижний Новгород храм Казанской иконы Божьей Матери в городе Лакинске. Это имение Александра Васильевича Суворова, это село Ундал. Вот, одноименно осталась только железнодорожная станция. Сам город по-прежнему пока еще носит имя фамилию печально известного революционера. Но я утешительное могу вам сказать то, что приходская жизнь при этом Свято-Казанском храме в настоящий момент активно развивается. При храме организована церковно-археологическая палата, в которой представлены подлинные вещи времени Александра Васильевича Суворова. Они восстановили тропу Суворова, на которой он прогуливался после вечерних богослужений, приезжая в наш край. Показывает место, где он читал часы, где он нес послушание алтарника в храме. Там изумительный клир, и всегда рады приветить паломников. Поэтому и для москвичей, и вообще жителей, может быть, даже и отдаленных мест, существует наше такое приглашение совершить паломничество в Владимирскую землю. И хотя, безусловно, существуют паломнические маршруты к древним монастырям Суздаля, Мурома и, собственно, Владимира, вот можно осуществить такое паломничество к Александру Васильевичу Суворову. Восстановлен источник, откуда он напоял водой всех приходящих к нему и даже, как говорили, лечил этой
и
водой,
сам купался.
Потому что очень брезговал заморскими лекарствами. При храме трудами настоятелей воскресной школы возрожден аптекарский огород.
Аптекарский?
Да, там выращиваются травы, которые со времен Александра Васильевича Суворова применялись как лечебные, причем в обычный список лечебных трав многие не попали. То есть они для нас обычно являются просто сорняками. И сейчас трудами вот этих вот прихожан восстановлен подлинный этот огородик, поэтому я приглашаю вас посетить. И
паломничество... А какие растения там?
Я, к сожалению, вот небольшой специалист в ботанике, поэтому я не смогу вам назвать. Но там есть прекрасные экскурсоводы из числа прихожан, которые и вас и проводят, и дадут вкусить вот всей вот этой вот удали, которой придает ундал, и испить водиться. Но предупреждаю, что, конечно, паломничество в древние монастыри, где уже обустроена гостиница для паломников, где созданы определенные условия для их пребывания, они пока у нас еще в благочине отсутствуют, поэтому надо настроиться на такой спартанский, прямо-таки суворовский быт. Я думаю, что найдутся среди наших православных людей, готовые к такому подвигу, может быть, даже и разобьют палатки и приедут туда со своими детьми для того, чтобы их приобщить к суворовскому духу.
Батюшка, я еще дополню, что есть фонд Александра Васильевича Суворова, и есть такой замечательный генерал Черкасов Александр Владимирович, вот я его собираюсь пригласить на эфир, он как раз возглавляет этот фонд. И снова у нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, меня Евгений зовут.
Здравствуйте, Евгений.
Да, у меня такой вопрос, батюшки. Вот мы были в поездке во Владимирской области, да, и во Владимире нам показывали одно культовое сооружение, храм, а в нем, значит, торгуют хрусталем. Там всевозможные вазы, всякое такое вот стекло. А мне как-то не по себе было. Вроде бы культовое сооружение, храмы, алтарь есть. Вот. И все как-то такое превращено в такое действие. Вот что он думает по этому
Спасибо,
поводу?
Спасибо, Евгений. Конечно, не без боли в сердце мы воспринимаем то, что наших паломников и туда провозят. Это храм, построенный общиной старобрядцев. Он был построен как раз на заре вот этого Октябрьского переворота печального нашего, и так и не был освящен, как старобрядческий храм, но в последнее время там действительно проводятся какие-то выставки и организована торговля. Это боль, которую мы разделяем с нашими братьями-старобрядцами, боль, которая остается такой кровоточащей раной, и, кстати сказать, это не единственное такое место, попираемое на Святой Владимирской земле, в частности, вот храм Воскресения Христова в городе, в котором непосредственно находится мой приход, державный икона Божией Матери, он тоже еще не возвращен церкви, до последнего времени там действовала общеобразовательная школа, и как-то, будучи в прямом эфире радио «Радонеж», мы призывали с Ниной Васильевной всех радиослушателей помолиться о том, чтобы Господь сподобил нас когда-то приблизиться к моменту, когда мы войдем в храм не как такие зрители вот этого бесчестия, которое наносится храму Божьему, но как прихожане, как люди, которые, засучив рукава, готовы будут потрудиться для возобновления и восстановления этой святыни. И вот я вам сообщаю, что благодаря вашим молитвам, благодаря соборному единству, сейчас наметились перспективы, наверное, уже скорого возвращения в лоно церкви,
ну,
нашего
Богу.
Воскресенского
слава
храма. Богу. Собран полный пакет документов, которые мы должны будем предоставить соответствующие государственные органы, которые будут рассматривать возможность передачи. Сейчас школа готовится к своему переезду. В общем-то, наметились перспективы. Я думаю, что все наши сооружения, они должны не только принадлежать церкви, как недвижимость, как объект, но они должны быть действующей святыней. И вот в русле того, куда водят паломников по Владимирскому краю, я хотел привнести еще некоторые уточнения, Нина Васильевна, в вашу вступительную речь. Вы назвали, что сам чудотворный первообраз Боголюбской Божией Матери находится в Княгинином монастыре города Владимира. Это действительно было так, но несколько лет тому назад под эгидой реставрации, якобы начинающегося разрушения этой древней святыни, эта икона была у верующих изъята.
А что ж?
Ее перевезли вначале во Владимиро-Суздальский музей-заповедник, а по некоторым сведениям доставили в столицу. И здесь бригада реставраторов занимается этой реставрацией. Но вероятнее всего в очередной раз православным показали наше место, что мы можем где-то уповать на то, что все нам вернут, но у нас по-прежнему продолжают церковные ценности
свое отбирать.
Да. Вот так что,
а там что, какая-то другая икона, список?
Сейчас там находится список чудотворной иконы. Он выполнен точной копией с первого образа. А вот что касается изъятия такого, наверное, не побоюсь этого слова, вот так скажем.
Ой, какой
то есть здесь происходило следующее. Это был обычный будний день, когда кроме сестер монастыря никого не было. Да и, собственно, вот этот монастырь, он мало известен как паломническая тропа. Он находится за торговыми рядами, на достаточно, так сказать, такой шумной площадке. И за бушующими красками вот этого современного Владимира очень трудно рассмотреть этот небольшой монастырь. Когда изымали эту икону, для нее был изготовлен какой-то страшный ящик в виде гроба.
Ну,
вот,
да.
И она была зачинена в этот ящик. Вот, и по дороге, которая была из монастыря в палату Владимиро-Суздальского музея-заповедника, икона начала разрушаться столь стремительно, что на протяжении 15 лет ее пребывания в монастыре разрушения были совершенно незначительны по сравнению с теми,
она, наоборот, обновляться
которые,
начинала.
Да, которые произошли благодаря вот такому кощунственному изъятию. Ну, опять это свидетельство того, что православный народ Божий, он должен более уповать на силу молитвы, на силу благодати Божией, на силу соборного единства Церкви. И вот та причина, что вот эти наши монастыри вот только силами одних только матушек, вот этих вот небольшого количества тружениц пребывают, и лишь изредка на день годовой памяти того или иного чудотворного списка или того или иного святого угодника Божия начинают наполняться паломниками, это говорит о том, что мы, конечно, какое-то нерадение к святыне имеем. И здесь, наверное, на плечи каждого из нас ложится часть ответственности.
Ой, как я расстроилась, батюшка, ведь там икона,
святынь,
она начинала обновляться. Вот мне там говорили старенькие монахини, что на глазах просто она у них стала обновляться от молитвы. Люди приходили, паломники, да со мной там было, ну, если не чудно, во всяком случае, благодать я чувствовала там. Ах, как жаль. Может быть, письмо какое-то написать?
Вот, пользуясь случаем, я бы попросил вас то, что я уже испытал на своем примере. Я попросил бы вас всех помолиться. Вот прямо сейчас. Перекреститься, сказать,
да.
Матерь Божия, верни на Русь святую, все ее святыни, исконно принадлежащие верующим людям, не как музейные экспонаты, не как выставочные какие-то раритеты, но как святыню, как драгоценное сокровище, каковыми всегда для нас являлись вот, прежде всего, иконы Божьей Матери, честные останки святых угодников Божьих. Ну, это боль, без которой мы, наверное, не узнаем истинной радости.
Ой, дорогие братья и сестры, давайте помолимся. Во всяком случае, когда в музее Владимирская икона была, все люди, верующие, молились. В музее обращались к ней с молитвой. Ах, ну да, это не очень приятно, ну что же. Батюшка, ну а давайте теперь поговорим о святых Владимирских, может быть, да?
Говорить о Владимире святых очень сложно. И, на мой взгляд, в рамках, да, в рамках одной радиопередачи, ограниченной по времени, это практически невозможно. Но если охватывать хоть что-то, мне хотелось бы рассказать немного о Успенском кафедральном соборе, вот о том драгоценном ковчеге, который принял в свои объятия, заключил как в оправу вот эту вот дивную икону Владимирской Богоматери, долго сохранял ее для грядущих поколений, для нас, для верующих людей, да и теперь чудотворный список стоит в иконостасе, и сегодня вечером при большом стечении духовенства и народа Божьего совершалось богослужение, Бог даст, завтра будет служиться божественная литургия. Но рассказать о нем не как об исторической достопримечательности, не как о памятнике культуры, не как о предмете древнего русского зодчества, а как о великой святыне. Действительно, стены Успенского кафедрального собора – это уже святыня во святыне. И с самого начала строительства, со времен святого благоверного князя Андрея Боголюбского, Успенский собор задумывался как ковчег, как вместилище святыни. И этот ковчег, он не мог не наполняться. С веками он наполнился такими святынями, как Амафор Божьей Матери, он наполнился останками святых угодников Божьих, святого благоверного князя Андрея Боголюбского, сына его Глеба, святого благоверного князя Георгия Храброго. Там есть частица мощей благоверного князя Александра Невского, многие святые иконы, частица мощей мученика Авраамия Болгарского, который почитается Владимирским чудотворцем. И во времена татаро-монгольского нашествия неоднократно собор подвергался разрушениям. Причем все эти разрушения, они были насильственными. Они были связаны со вторжением иноплеменников, связаны с тем, что русский народ всегда искал в храме Божьем защиты. И вот когда в 80-е годы проходила реставрация отопительной системы Успенского собора, то к изумлению и, конечно, большой радости всех верующих людей, строители, вскрывшие половицы пола, обнаружили, что буквально все пространство под полом Успенского собора заполнено косточками святых мучеников. То есть буквально это антиминс, который развернут вот здесь, в самом сердце Владимирской Руси, где мы буквально на каждом сантиметре соприкасаемся с величайшей, драгоценной нашему сердцу святыней. Поэтому только попасть в стены Успенского Владимирского собора, это уже значит войти в особенную связь, духовную связь с той Русью, которая для нас является наследницей Византии великой, хранительницей святого православия. И если Господь кого-то из вас приведет в Успенский собор, то постарайтесь найти укромный уголочек, встать и тихонько помолиться. Вдали от суеты, от вечно снующих экскурсантов и даже, может быть, и от экскурсий, вы все это прочтете в путеводителях. Но вот побыть в тишине молитвенной и прикоснуться к святыне существом своей души – это очень важно.
Батюшка, а в вашем храме тоже частицы мощей святых Владимирских есть, да? Нет? У нас звонок примем? Да. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшке, можно вопрос задать?
Пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка. Вы упомянули татаро-монгольское нашествие, да? А по-моему, оно повторилось вот в наше время. Ведь озвучили цифру, у нас сейчас нелегальных вот этих гастарбайтеров из южных районов больше 10 миллионов. Прокомментируйте, пожалуйста. По-моему, они захватили у нас нашу землю.
Самое печальное, простите, не представились, поэтому обращаться очень сложно. Самое печальное то, что вот этот захват, если можно вот его так назвать, он происходит на наших глазах, при нашем полном и духовном, прежде всего, без оружия. И, в общем-то, прежде всего, мы, православные люди, мало что предпринимаем к тому, чтобы вот это вот иго, ну, если уж не отвратить, то каким-то образом помешать ему. Ведь вы вспомните, с чего начиналось вот это вот засилие монгольскими ордами? С того, что каждый русский князь обособился. Он имел для себя только свою землю и охранял только свою территорию. И он считал святыней для себя и честью, и доблестью для себя охранять только узкозамкнутую территорию своего княжества. И вот, наверное, так сложилась судьба, в том числе и нашего современного православия, когда в рамках отдельно взятого прихода или отдельно взятой семьи человек обосабливается и как в некоем таком феодальном кругу живет своими мыслями, своими чувствами, где-то благостными, где-то наивными, и способствует тому, что вот это иго все более и более поглощает. Ну, а с той ужасающей цифрой, я думаю, что можно согласиться, даже буквально посмотрев в окно и увидев...
Ну, у вас мне показалось, батюшка, там русские люди. Или это просто мы были на празднике русском?
Нина Васильевна, вы, скорее всего, побывали все-таки в какое-то такое самое благодатное время, когда... видимо, не проникли туда люди
с ненашей. Но в Алепине их нет.
Ну, в Алепине их действительно нет.
Ну, может быть, потому что село глухое уже такое, да, там...
Да, но вы знаете, тут ведь вот проблема-то села, она начинается с того, что, подорвав вот корни духовности, мы человека буквально обезоружили. И вот сейчас нас вооружают всем чем угодно, только не духовностью. Вот кто-то поднимает и говорит, давайте восстание такое, вот организуем общенародный такой сход, пойдем вот против всех вот этих вот засилия, вот этого всеобщего зла. А на самом деле мы безоружны. С чем пойдем-то? С голыми руками. А ведь для русского князя меч и доспехи, и латы, и щит – это было второстепенное оружие. А прежде всего это была молитва. И это было...
Поэтому малым числом и побеждали.
Конечно. Угу. И вот мне кажется, что сейчас, наверное, время вооружаться. Вспомним евангельскую историю. Перед самым своим страданием, то, что читаем мы на Страстной Седмице, Господь своим ученикам говорит, кто имеет влагалище, да продаст и купит меч. Надо вооружаться. Но не об этом мече, который можно вонзить ножны, не в металлическом предмете, конечно, говорил Господь, а о вооружении духовном. Бдительность, молитва, постоянное бодрствование. Вот это меч христианский, который должен быть на вооружении каждого из нас.
Да, это правда. Батюшка, еще так хочется поговорить о вашем благочинии, но у нас звонки идут и идут, это хорошо тоже. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Спасибо вам за такого прекрасного гостя.
Да, батюшка добирался далеко, но зато какой батюшка замечательный.
Да, а к нему у меня вопрос такой. Пожалуйста, немножко расскажите о боголюбивой Божьей Матери, которая находится в княгининном монастыре. Еще немножко о святителе Афанасии Сахарове. Это же ваш тоже Владимирский святой. И спасибо вам большое за то, что вы приехали, за то, что вы на Радонеже. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо, Господи, за добрые слова. Ну, о боголюбской иконе мы действительно уже как-то и рассказывали, и в том числе вот касались той святыни, которая пребывает у нас в княгинином монастыре, о том, что вот, к сожалению, нашему была изъята вот этот первообраз, вот эта древняя святыня, но осталась взамен ее копия. И вы знаете, мне очень понравилось в вашем вопросе, что вы называете по-владимирски. Я уж так для эфира специально маскируюсь и говорю, что боголюбская, но Владимирская боголюбивая.
Как поется в боголюбивая.
И как поется в трое, боголюбивая царица. Вот вы назвали совершенно подлинно. Накануне 1 июля. По традиции в нашей епархии совершается крестный ход из града Владимира в поселок Боголюбово, в монастырь, посвященный имени и чести этой иконы. Он прошел традиционно и в этом году. Как всегда, он многолюдный. Как всегда, он созывает не только владимирцев, он приезжает очень много паломников, как из России, так и из-за рубежа. Очень многие люди в момент шествия этого крестного хода получают разрешение и своих каких-то бытовых проблем, исцеления различных недугов. И самое главное, очень многие прозревают духовно. И этот год не исключение. Я видел там, среди участников крестного хода, очень много восторженных лиц, которые, пройдя, просто восклицали: «Матерь Божия, ты нам глаза открыла». И многие для себя и путь веры обрели, многие заблуждения свои рассеяли. И, конечно, как это увязать с памятью новых святых? Очень просто. Владимирский край продолжает жить, несмотря на все перипетии жизни, на все жизненные невзгоды. Он рождает новых святых, потому что почва плодородная, взрыхленная и удобренная молитвами Царицы Небесной, угодников Божьей земли Владимирской просиявших. И вот один из таких светильников – это святой исповедник церкви, песнотворец Афанасий, епископ Ковровский. Сейчас в Петушках, это самая, наверное, ближайшая такая точка, районный центр, да, в Москве близкий, восстановлен мемориальный дом, там организован музей святителя Афанасия. Фактически этот дом в начале 50-х годов был превращен в церковь, потому что святитель Афанасий вынужден был совершать там богослужения, абсолютно все, в том числе и служение божественной литургии на собственноручно изготовленном антиминсе. И там был организован первый храм во имя всех святых в земле российской просиявших. Кстати, молитвенные воспоминания этого праздника у нас пройдет в ближайшее воскресенье, с чем мы всех поздравляем. И святитель Афанасий сподобился там видение Богоматери и явление всех русских святых, которых он видел воочию своими телесными очами и называл их по именам, и тем самым восполнил тот его многочисленный именный список русских святых, и буквально как под диктовку его помощницы записывали имена угодников Божьих, которые явились вот в этом откровении святителя Афанасию. Родом он был из города Владимира, там он получил и свое призвание на пасторское служение, затем оттуда же он был призван на служение епископа. Он был одним из последних наместников Богородицы Рождественского монастыря в Владимире перед его закрытием, Боголюбского монастыря перед его закрытием. Затем при нем происходило кощунственное вскрытие святых мощей владимирских чудотворцев, упокоенных в Успенском кафедральном соборе, который святитель Богомудрый превратил, тогда еще он был просто священником собора, самым молодым, превратил он его из акта вандализма и надругательства в акт всенародного почтения. Он к назначенному часу облачился во все священнические ризы, пропел торжественный молебен и призвал верующих прикладываться ко святыне. И люди шли потоком, даже шли и те, которые пришли смотреть на акт вандализма, и те, которые пришли, засучив рукава, ругать церковь, гнать духовенство из собора. И они все прикладывались к мощам угодников Божьих, они все свидетельствовали истину православия. И благодаря вот этому угоднику Божию, святителю Афанасию, исповеднику, в течение трудного для церкви времени гонений, церковь обрела нового епархиального архиерея, удивительной епархии, ссыльной, тюремной. И эти мысли мне пришли тогда, когда я последний раз посещал вот этот мемориальный дом святителя исповедника Афанасия. Матушка, которая проводила экскурсию для нашей небольшой группы, сказала, что, вы знаете, у каждого епископа при наречении дается кафедра. Так вот, вы знаете, в Коврове владыка Афанасий, по-моему, никогда, а может быть, раз или два всего-навсего служил, то есть в своем кафедральном городе, а кафедра его была вся русская земля. все пересыльные, все тюремные, все нуждающиеся, все стали его епархиальной паствой. Поэтому его епархия простиралась на всех гонимых в годы лихолетия людей. И действительно, он и для мирян, и для священников заключенных, и для монашествующих, и для епископата становился утешением, прибежищем. И благодаря этому святителю-исповеднику они начинали выходить из своего вынужденного затвора, как-то реабилитироваться, обретать свою связь с православием, потому что некоторые, благодаря вот этим вот брожениям умов в связи с обновленцами, отпали. Вот. И наш теперешний архипастырь, архиепископ Владимирский Суздальский Евлогий, помнит то время в Троице-Сергиевой лавре, тогда он был еще молодым монахом, когда приезжал святитель Афанасий. Он говорит, по лавре шел такой гул, просто такой гомон из голосов. Афанасий, Афанасий приехал. Вот, святитель Афанасий очень изредка, но служил в лавре по приглашению святейшего патриарха. И вот владыка вспоминал в день его молитвенной памяти, что, хотя тогда еще, в общем, будучи еще сам, совсем молодым, он слышал вот этот вот звук вот этой святости.
Ну, вот, у вас замечательный владыка. Как он себя чувствует?
Слава Богу, Господь наградил владыку большим таким долготерпением, несмотря на все его болезни, немощи, которые посещают его, как и каждого человека. Он достаточно силен, практически нет ни одного дня, когда бы он не совершал богослужение, и не только в пределах Владимирской епархии, по приглашению епархиальных архиереев, наместников монастыря, он часто совершает выездные богослужения, почти всегда участвует в празднике святого благоверного князя Даниила Московского, потому что был первым после возрождения.
Да, он и восстанавливал этот монастырь.
Наместником Даниловой обители. И в Оптиной пустыне. И, конечно, его вот такое, прежде всего, такое старческое, пасторское служение простирается абсолютно на всех. Несколько раз в неделю он принимает всех и монашествующих, и мирян, и священнослужителей, поотечески беседует, выслушивает. Вот, и сейчас им организованы специальные такие миссионерские поездки. Вот недавно такой выезд состоялся в пределы нашего Собинского благочиния, когда владыка посвящает несколько недель служению вот, в отдельно взятом районе. Он встречается напрямую с прихожанами, он общается с народом Божьим. И вот мы стали свидетелем, когда по окончании вечернего богослужения народ вступает в своего архипастыря, задает ему вопросы, простые, жизненные, такие животрепещущие, настоящие, такие больные, где-то со слезами, где-то с горечью, где-то с комком в горле, задает вопросы своему пастырю и вместе с ним ищет ответа на них и получает. И дай Бог здравия нашему дай правящему здравия, владыке, конечно. Дай Бог, чтобы он подольше оставался.
Ну, батюшка, я посмотрела в Алепине, и вас также обступали, также с такими личными вопросами, и тоже с комком в горле, так что за вами тоже. То есть вы достойный ученик. Дорогие братья и сестры, давайте вместе с батюшкой сейчас помолимся о упокоении и о здравии, то есть сначала о здравии, потом о упокоении наших прихожан. Дорогие сродников, братья, вернее.
Дорогие братья и сестры, вознесем свою молитву о здравии и спасении рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, архиепископа Евлогия, епископа Нила, болящие Елены, тяжко болящие Веры, болящие Марии, тяжко болящие Екатерины, тяжко болящие Натальи, Анастасии с младенцем, Нины, Владимира, Евгения, Таисии, Ларисы, Ксении, путешествующего иеромонаха Андрея, Константина, Лидии, Григория, от раковицы Ксении, болящего Александра, Надежды, Кирилла, Даниила, Ксении.
Помоги, Господи.
А упокоение рабов Божиих Тамары, Галины, Ксении, новопредставленного Георгия, Ирины, воина Александра, Василия, Галины, воина Петра, Вячеслава, Павла, протоиерея Петра, архимандрита Дионисия, новопредставленного Бориса, новопредставленного Антония, новопредставленной Нины, новопредставленного Валерия, новопредставленной Марии. Царствие небесное, вечная память.
Царство Небесное. Благодарю вас, дорогой батюшка. Дорогие братья и сестры, не забывайте нашу радиостанцию «Радонеж». Эфир стоит дорого, и мы, как всегда, хоть и стыдно немножечко, но все время просим денег, потому что надо сохранить нам нашу радиостанцию. Батюшка, ну что же, приглашайте к себе в паломничество, потому что все мы не успеем, наверное, остается у нас 11 минут, не успеем все рассказать. Рассказать есть что. Я бы хотела, конечно, еще немножечко и о вашем храме поговорить, о вашем благочинии. Сколько храмов у вас там?
Ну, сейчас действующие, я уже сказал, у нас 15 храмов. Совсем
недавно время. Вот на Собиновское благочинение.
Да, это Собиновский район. Он небольшой по своим и географическим размерам. Но, слава Богу, церковная жизнь возрождается. И вот в последнее служение правящего архиерея, вот совсем недавно мы освятили вновь вот храм во имя иконы Божией Матери Неопалимая Купина в селе Кишлеево. Когда-то там была церковь святителя Николая, она была полностью разрушена, и вот благодаря усердию дачников, приезжан, как мы их называем,
приезжали,
да, стало возможно.
Ну, конечно, в селе же все да. бедные.
Поэтому деньги? Мы и приглашаем всех и прихожан, и приезжан, вот с тем, чтобы нам совместно возрождать Матушку Русь под покровом Царицы Небесной.
Помочь надо, потому что я посмотрела сельские приходы. Это, конечно, очень бедность вопиющая. У нас звонок, мы еще успеем ответить. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Здравствуйте, священник.
Здравствуйте.
Праздником наступающим иконы Матери Божией Владимирской. Вот вы упомянули об антимиссии. Вот мне вот вспомнился такой вот интересующий вопрос. Как вот давно появилась у православных христиан потребность, необходимость совершать литургии на мощах святых, как я слышал, без антиминса не может, или, может быть, вы меня поправите, совершаться литургия. Но вот я знаю, например, в лагеря, в ГУЛАГе мы совершали литургию на груди одного из священников,
да,
из антиминса. Спасибо за внимание. Ответьте, пожалуйста.
Спасибо, Господи. Ну, это с самых древних времен, когда только впервые прилилась кровь христианская, а она еще описана у нас в Деяниях святых апостолов, это побиение камнями святого первомученика, архидиакона Стефана, одного из семи диаконов первенствующей церкви, повелось совершать богослужение на местах особо посвященных. И, конечно, кровь мучеников – это семя церкви, это тот символ единения церкви со Христом, который пролил кровь свою на кресте ради нашего спасения. И поэтому с самых-самых древних времен было принято совершать на мощах мучеников литургии. Для удобства во времена гонений были изготавливаемы сначала такие дощечки, куда вкладывались частицы святых мощей. Но дощечки было не всегда удобно переносить, они занимали какое-то место. И поэтому в течение времени вот это трансформировалось в такое создание небольшого такого плата, такой платочек, куда вшивается частица мощей. Этот плат освящается архиереем, помазуется миром. И фактически каждый антимесс – это отдельный престол. Собственно, антимесс так и приводится вместо престолия. И, в общем-то, каждый храм таковой антиминс имеет. Когда мы говорим о престольном празднике, это означает, что антиминс подписан для конкретного храма, конкретной местности, конкретным епископом, освятившим его, для совершения на престоле, посвященном во имя, и пишется, во имя чего освящен данный престол, данный антиминс. И, собственно, это и является наименованием храма и вот это вот наименование престольного праздника.
Батюшка, вот во времена гонений и разрушения храмов многие верующие спасали антиминсы, и они хранились в семьях. Ну, потом, конечно, многие пожертвовали, когда стали храмы открываться. А вообще можно в семье хранить антиминсы?
Антиминс – это принадлежность церкви.
Да.
И вообще непосвященный человек не должен прикасаться к антиминсу. Есть, безусловно, какие-то особенные моменты, когда мирянин может спасти антиминс, но в самое ближайшее время он должен передать епископу или священнику. Антиминс не может быть находиться в домашнем обиходе. Даже священнику или епископу не дозволяется, кроме случаев организации домовой церкви, иметь антиминс у себя. Вот, то есть это принадлежность Святого Престола, принадлежность Церкви Божией. Вот, и антиминс не может быть собственностью частной. Вот, он принадлежит всей полноте церкви, вот, и хотя освящен в конкретно взятом храме, в конкретно взятой епархии, но это принадлежит всей Церкви Христовой. Вот поэтому я призываю, если у кого-то есть таковые антиминусы, надо обратиться к правящим владыкам, вот, к священникам близлежащих храмов, и, конечно, стать. Собственно, их и спасали для того, чтобы вновь вернуть в храм Божий.
Разумеется, да. Батюшка, вот живой антиминус, как наш радиослушатель позвонил, что во времена гонений, в заключении служили прям как бы на живых мощах, да?
Этот случай был неоднократный в истории церкви, и не только во времена последних гонений 20 века. В житиях многих святых первых веков, 3-го, 4-го, мы находим случаи, когда по необходимости совершается божественная литургия на мощах человека, который произносит страдания за Христа.
Батюшка, у нас тут очень много сообщений, СМС. Мы, конечно, не успеем на все ответить, но вот как относится церковь, это из Петербурга у нас письмо, как относится церковь к суррогатному материнству?
Я подробно, конечно, не буду останавливаться, но очень отрицательно относится. Почитать об этом можно в социальной концепции Русской Православной Церкви, как документ, она существует, сейчас это все открыто, можно для справки туда обратиться.
Все-таки отрицательно, да, потому что многие теперь прибегают.
Любое преступление Божьего замысла о человеке, да, любое вторжение человека в природу божественного устройства вещей является грехом. А грех церковь никогда не благословляет.
Хорошо, вы так сказали лаконично и понятно. Батюшка, у вас же 5-летний юбилей был, да, храма?
Да, по Божьей милости мы сами не заметили, как приблизились, если это можно назвать юбилеем, к 5-летию со дня освящения престола храма Державной иконы Божией Матери, который мы очень долго и упорно, не без трудностей, строили в нашем родном городе Собинке. И отметили мы его, как мне кажется, вот такой настоящей, хорошей приходской молитвой. Это, наверное, самое главное украшение престольного праздника. Теперь как-то в моде устраивать пышные торжества, приглашать каких-то гостей, афишировать. Но у нас состоялась хорошая приходская молитва, которую возглавил наш правящий архиерей, архиепископ Евлогий. Собралось духовенство нашего благочиния в этом году. Праздник привлек огромное количество людей, которые впервые побывали в нашем святом храме. У нас изумительная икона державная,
да,
которая была написана специально для нашего храма, и она уже прославилась многими такими явлениями милости Матери Божией.
Да, вот,
любая святыня, любое изображение священное, оно уже для христиан чудотворно, но образ, который источает какое-то особенную благодатную силу, он как-то в народе Божьем сразу становится достопримечательным. Вот потянулись люди, которые приезжают, и мне пришлось общаться с людьми, которые приехали ради этой иконы. Ну, как вы нашли? Вот мы, говорит, интуитивно вот искали, что в Владимире есть храм державный. И вот нашли дорогу, нашли Собинка, путь, сама Матерь Божия привела на престольный праздник. Но теперь это наши приезжане.
А если приехать к вам, батюшка, вы уж приглашаете?
Город Собинка – это такой один из ближайших к Москве районных центров Владимирской губернии.
Да, по Заволохин пешком ходил.
По трассе Москва-Нижний Новгород, если добираться автомобилем. Если железной дорогой, то это станция Ундал. И от города Лакинска небольшим курсирующим через каждые 15 минут автобусом до Собинки. Многим москвичам это место небезызвестно благодаря наличию туристической базы, на которой очень часто многие наши верующие люди, москвичи, бывают. И они бывают у нас и в Георгиевском храме, села Березники, и приезжают в Собинку, в храм Державной иконы Божией Матери. Храм открыт ежедневно с 7 часов утра до 7 часов вечера. Службы у нас ежедневно совершаются, каждодневно служится молебны. Вот в летнее время божественные литургии совершаются почти ежедневно. Так что милости просим.
А вы один служите в храме?
Нет, у нас есть еще священники. И, в общем-то, видимо, в статусе благочинного уже невозможно совмещать
еще бы, я так
одному
подумала,
богослужение. Да. Вот. Но, слава Богу, все батюшки у нас добросовестно относятся к своим пастырским обязанностям. Всегда выслушают, помогут, подскажут, расскажут истории нашего края. Поэтому, куда бы вы ни обратились, всегда вы встретите очень приветливые и радушные и прием, и такое, так сказать, отношение.
Да, и державная икона у вас просто говорящая. Говорящая, и там чудеса поэтому и были. Ну что же, дорогие слушатели, наше время истекло. Я еще раз приглашаю вас Ну, конечно, прежде всего, если у кого-то есть время, вы захотите отдохнуть, приехать к отцу Виктору Тарасову, благочинному Собинского, благочиния Владимирской епархии в Собинку, побывать у чудотворной иконы Матери Божией. Ведь она у вас чудотворная, так считается, наверное, да, батюшка? Вот. И я приглашаю вас 19 июля в 18:30 в Дворец культуры МИИД на благотворительный концерт, посвященный 400-летию Дома Романовых и 95-летию со дня мученической кончины царственных мучеников. В концерте принимают участие Государственный духовой оркестр, народный артист Вячеслав Кобзев, народная артистка Надежда Крыгина, солисты Большого театра Николай Семенов, тенор, Юлия Корнева, меццо-сопрано, скрипачи, даже балет будет. В общем, вечер будет очень хороший. Он состоится в ДК МИИД, город Москва, Новосущевский переулок, дом 6, строение 1. Новосущевский переулок, дом 6. Проезд метро Новослободская или метро Марьина Роща. Также 19-й трамвай. Приходите, пожалуйста, зал там большой, билеты 150 рублей стоят, 19 июля, 18:30. Батюшка, благодарю вас, благословите нас всех.
Божие вам благословение, спасибо, Господина Васильевна, за ваше приглашение. Дай Бог всем здравия, помощи Божией в ваших трудах и благословения Царицы Небесной молитвами всех святых земли Владимирской просиявших.
Спасибо, Господи.